Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь приветствует вас на своих волнах. 4 ноября по новому стилю совершалось празднество Казанской икони Божией Матери в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году. В начале этого часа вы услышите слово на этот праздник протоиерея Алексея Ладыгина. Затем в эфир выйдет очередная передача, которую Елена Смирнова подготовила в своем авторском радиоцикле «Благовест и набат русского реализма. Изобразительное искусство век 20-й». О личности, жизни и творчестве народного художника, академика Павла Корина размышляет кандидат искусствоведения, член Союза художников России, государственный эксперт по культурным ценностям Анастасия Федоровна Миронова. Дорогие братья и сестры, 4 ноября по новому стилю Святая Церковь совершает празднество Казанской иконы Божией Матери, один из любимейших и почитаемых на Руси образов Пресвятой Богородицы. Впервые службу осенней Казанской совершили в 1613 году в память освобождения Москвы от польско-литовских интервентов. Праздничную тему продолжает слово протоиерея Алексея Ладыгина за божественной литургией.
Всех вас, возлюбленные Господи, братья и сестры, поздравляем с праздником, с празднованием иконы Божией Матери, именуемой Казанская. Так и возлюбила Царица Небесная землю русскую, что прославила ее своим явлением различных образов икон Божией Матери. Кто-то посчитал, что в России было явлено 468 различных образов икон Царицы Небесной. А что касается Казанского образа Божией Матери, то икон Казанской Божией Матери до революции насчитывалось около 10 миллионов. Не было такого дома, в котором бы ни была икона Божией Матери, именуемая Казанская. Каждый молился, каждый обращался к ней за помощью. Через село или почти в каждом селе, если не был храм посвящен Казанской иконе Божией Матери, то какой-то дополнительный предел обязательно был посвящен этому образу. Да почему такая особая любовь? Эта любовь, вот она осталась с детства, наверное, у каждого человека. Мы вспоминаем, как наши предки, как наши родители почившие ходили в этот день всегда в храм, как-то обставляли его в домашнем быту, обязательно был праздничный стол, обязательно в домах пахло блинами, блинчиками, оладьями да пирогами, потому что этот день был особенный, он был очень близок каждому русскому человеку. Почему такая любовь именно к этому образу? Да потому, что с ним связано освобождение земли русской от польско-литовских интервентов. Мы знаем, что этот образ был в первом ополчении, который шел на Москву и которым не удалось освободить Москву от поляков. Этот образ перехватил в Ярославле и второе ополчение Минина и Пожарского. Почему именно этот образ? Да потому, что святитель Гермоген воззвал и сказал, что этим образом спасется земля русская. И действительно исполнили повеление святителя Гермогена, который был поляками умучен в тюрьме, и который из тюрьмы писал кровью своей воззвание к русскому народу. Мы знаем, тогда все обители русские объединились и воззвали также к людям русским, чтобы они собрали ополчение против поляков, против католиков, которые хотели поработить Россию, которые хотели православный наш народ окатоличить, чтобы от православия святого ничего не осталось на земле русской. И встало ополчение, и пришло, и освободило Москву. Но каким образом они освободили? Они 3 дня, все войско ополчения, 3 дня постились и молились перед образом Царицы Небесной. И она помогла. Зашли они в Москву и сдались поляки, отдали Кремль назад. Что в благодарность сделал русский народ? Увешал себя орденами и медалями? Да нет, конечно. Они помнили, что всякая слава в победе дается не конкретным людям и не человеком, а дается, конечно, Богу, не нам, Господи, не нам, а имени Твоему дашь славу. И воздвигли тогда они на Красной площади собор во имя Казанской иконы Божьей Матери, который был в советское время разрушен, но который трудами, подвигами и молитвами был в 90-е годы воссоздан и сейчас находится на своем прежнем месте на Кремлевской площади, говоря всем нам и свидетельствуя нам о том, что победа сия была возможна только молитвами и предстательствами Царицы Небесной. Она любит русскую землю. Матерь Божия определила ей как удел Царицы Небесной. Мы знаем, что многие трудности и обстояния избавляет нас Царица Небесная. Она никого не оставляет, кто к ней молится и кто просит ее о помощи. Вы знаете, что в Иерусалиме есть Горнинский монастырь, это русский монастырь, который был построен на месте дома праведных Елизаветы и Захарии, где родился Иоанн Креститель, куда пришла Матерь Божия приветствовать свою родственницу Елизавету, которая сказала: «Откуда мне сие? Да прииди, Мать Господа моего, ко мне». На этом месте, где произошла встреча, был воздвигнут собор в честь Казанской иконы Божьей Матери. И была там написана икона Божьей Матери Казанская. И вот в одно время случилось страшное бедствие уже после того, как началась Вторая мировая война. Посетила холера эту обитель, и многие сестры стали умирать. И те, кто не умирал еще, но пребывал в болезни, приходили местные власти в Палестине, и сестер заливали негашенной известью. А затем их дышащих еще захоранивали. И тогда сестры Годинской обители взмолились к Царице Небесной и стали перед ее образом читать непрерывно акафист Казанской иконе Божьей Матери. И когда они отчитали акафист, то Матерь Божия встала с аналоя и сама обошла вокруг храма. И был слышен голос: «Отныне в этой обители никто не умрет от этой болезни». И действительно тут же остановилась эта болезнь, перестала поражать сестер, и до сих пор никто не умирает не только от этой, но от всех лютых болезней в этой обители, потому что Царица Небесная спасает. И сегодня в Горнинской обители особый праздник, престольный праздник. Сейчас икона находится в Казанском соборе, и кто посещает Святую Землю, может приложиться к ней. Ну а сестры в благодарность Матери Божией в этот день 12 раз читают акафист Казанской иконе Божьей Матери, благодаря ее за ее помощь и заступничество. И каждый из нас должен помнить, что Матерь Божия никогда нас не оставит, если мы усердно будем молиться ей, просить ее о помощи, просить ее о заступничестве. Не только когда мы перекрестимся и просто приложимся, не просто даже, может быть, когда мы прочитаем один раз акафист, но когда мы будем читать 12 раз акафист. То есть, умножая нашу просьбу, уверяя ее в нашей вере, что мы действительно полагаем свою надежду на ее предстательство и заступничество, тогда она всегда поможет нам. Да и тропарь, который мы сегодня слышали, посвященный ей, он непростой, он начинается со слов «Заступница усердная, Мать Господа Вышнего». Она действительно наша заступница, она действительно наша покровительница, она помощница наша во всех трудностях и обстояниях. И каждый христианин счастлив, что на земле он имеет такую покровительницу и заступницу. И ничего нас в этой жизни не страшит, потому что мы знаем, нам стоит только обратиться к ней, стоит только открыть ей свое сердце, стоит только со смирением попросить ее, чтобы она умолила Сына Своего и Бога нашего. И ее молитва всегда остается услышанной. И она никогда никого не подводит, она всегда всем поможет. Вот такой сегодня удивительный праздник мы празднуем, дорогие мои. И сегодня мы получили в этот день особую благодать за божественную литургию. Идите в свои дома и несите эту радость. Поделитесь впечатлениями со своими сродниками. Пусть этот день останется в благих делах и благих разговорах о Царице Небесной, укрепляя нашу веру и усиливая наше православие, которым и живет наша земля русская, и по сей день остается непобедимой. Всех вас, дорогие мои, с праздником!
Это было слово протоиерея Алексея Латыкина, сказанное за божественной литургией на празднование памяти Казанской иконы Божией Матери.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72-92 FM.
Благовест и набат русского реализма. Изобразительное искусство. Век 20. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Одной передачи о Павле Корине, как мы говорили в прошлый раз, мало. И поэтому мы продолжаем рассказ наш о нем. Мы, это я, журналист Елена Смирнова и специалист Анастасия Федоровна Миронова, кандидат искусствоведения, член Союза художников России, государственный эксперт по культурным ценностям и дочь замечательного русского художника-реалиста Федора Савастьянова. Мы закончили прошлую передачу о великом русском художнике Павле Корине описанием его полотна, которое могло бы увидеть свет, но не увидело. И, как сказал один из художников о Павле Корине, у каждого человека в жизни есть такое ненаписанное полотно, о котором он мечтает до самых последних дней своей жизни. Мы говорили о том, что на этом ненаписанном полотне этюды, к которому выполнены блистательно в виде портретов, это целая уникальная галерея, почти все новомученики российские. Картина, которая должна была носить название первоначально «Реквием», после того, как Павел Корин прослушал «Реквием Берлиоза», и после того, как несколько дней ходил к патриарху Тихону проводить своего любимого патриарха в последний путь и видел, как его провожали множество людей, практически все слои России, конечно, все духовенство, и как будто вышедшие из 15-16 веков калики перехожие, нищие, слепые, весь русский народ рыдал и плакал на похоронах святителя Тихона. Так родился замысел полотна «Реквием», который потом все-таки переродился в пасхальную тему. И эту пасхальную тему мы видим не только потому, что изображен Успенский собор, изображено начало службы, но и красная дорожка, которая проложена посреди Успенского собора, и стоящий истово молящийся митрополит Трифон Туркестанов в центре картины тоже нам показывает, что эта служба пасхальная действительно последняя служба самого митрополита Трифона Туркестанова была пасхальной, и происходила она именно в Успенском соборе. Об этом прекрасно знал Павел Корин. Хочется особо отметить, у самого художника было несколько вариантов задуманной им картины эпопеи. И среди них не только служба в Успенском соборе, но также он хотел представить всю эту сшедшуюся Россию на Соборной площади Кремля. Существуют такие эскизы. Но более того, существует также и эскиз, где он пытался показать, как вся Россия поднимается вверх, на гору, Голгофу. Сейчас трудно сказать, что имел в виду художник. Попробуем еще раз вернуться к его так и не написанному полотну, к его этюдам, которыми восхищались все самые знаменитые художники всего мира.
Полотно не было написано, но этюд, эскиз с этими предстоящими, практически все из них стали впоследствии святыми, до сих пор производят огромное впечатление, и хочется возвращаться вновь и вновь. Я настолько прониклась этой работой, что мне вообще жалко с ней расставаться. Хочется дальше изучать судьбы людей, изображенных на этой картине. Действительно, портреты обрели самостоятельное, да, значение. И вообще вот такая идея большого полотна, она очень характерна для русской ментальности. Без большой идеи русский человек жить не может и не должен. Для меня все эти портреты, они как живые люди. Они, как мне кажется, даже с каким-то укором смотрят на нас сегодняшних. Корин был очень проницательным человеком, и он почувствовал вот эту трагедию будущего в живых портретах настоящего. То есть он преодолел, если хотите, время, пределы текущего момента. Именно поэтому здесь нет никакого реквиема и нет никакой Руси уходящей. Тут нет духовного тупика. Кроме того, мы об этом говорили в прошлый раз, здесь изображены четыре патриарха, да, один из них будущий патриарх Пимен, который во время написания картины был только иеромонахом, и по какой-то проницательности художник делает практически главным героем своей картины. Он стоит в правой части композиции. Помню, как моя мама, которая живет в Петербурге, она уже стала доктором наук, и рассказывала, будучи маленькой девочкой, отдыхала летом у своей бабушки, как они ее близкие называли, бабаня, около Троицы Сергиевой Лавры, и бабаня часто брала ее с собой на службы, и в один из таких походов, видимо, ей было лет 9, поскольку в этот момент будущий патриарх был настоятелем Троицы Сергиевой Лавры. Конечно, вокруг него всегда собиралась толпа, мамы с детишками. И вот он подошел к моей маме и поцеловал ее в лоб. Это такой, конечно, маленький эпизод, но говорящий, наверное, о том, сколько любви было в этих людях, которым предстояло пройти тяжелейшие испытания. Мы говорили о том, что было, конечно, колоссальное негодование по поводу того, что Корин приступил к этой картине, да, и его называли мракобесом, контрреволюционером. Он совершенно чудесным образом избежал ареста. И художника продолжали обвинять в том, что он изображает попов-мучеников, и критиковали за еще не написанную работу. Это вообще звучит совершенно невероятно. То есть это фактически травля. То, что называли его портреты мракобесием и так далее, и что вот он изображает мучеников, в дне сегодняшнем это, наоборот, похвала. Это как раз говорит о том, насколько высокий уровень этих работ.
Ну вот, например, в 1936 году некий доносчик Он писал, что Корин был исключительно яркий антисоветский элемент, церковник, мистик, монархист, что он видел в церкви единственное спасение России и возрождение ее народа. Будучи очень крепким по своей идеологии и очень принципиальным человеком, Корин, на мой взгляд, представляет человека крайне нежелательного в соцучреждении вообще. Сам Корин очень переживал эту травлю. Вот что он писал в 1954 году. «Год для меня был тяжелый, многое тяжело болел. Потом глумление надо мной гнусной темной банды художников, в кавычках, во главе с мерзавцем Александром Герасимовым. Но ничего, жив остался. А главное, душа художника еще жива. Герасимову с бандой академиков, в кавычках, посылаю в далекие годы свое презрение. Я убежден, что в искусстве нельзя отделять художника-творца от человека. Роль искусства громадна. Оно поднимает людей, делает их лучше, будет мысль. Оно – могучий фактор идеологического и эстетического воздействия. И как чиста, как велика должна быть сама жизнь художника как личности. Неправы те, кто думают, что можно совершать недостойные человека поступки, что это где не будет обнаружено, не станет всем известно. Может быть, сами по себе факты и не откроются людям, но неизбежно в творчестве будет отражен весь внутренний мир человека. Честь наша должна быть внутренним законом». И вот что Корин писал в 1956 году. «В этом году произошли большие перемены в наших художественных настроениях. Кажется, кончилось господство и неограниченная власть в делах нашего изобразительного искусства мерзавца Герасимова и его подлой компании, имена которых за их подлость и ничтожество не стоит упоминать. С конца 30-х годов два негодяя, два доносчика, два подлеца, которые не щадили ни жизни, ни чести, играли большую роль, в кавычках, в делах художественных. Это Александр Герасимов и бездарный скульптор-подрядчик Меркуров. Да, наше время – большая и страшная страница в истории России».
Он ведь лишился не только моральной поддержки и не только, как правильно было сказано самим же Кориным, фактически лишили его возможности для профессионального творчества. Он же ведь лишился и материальной поддержки. И надо сказать, что особенно вся эта братья обрушилась на него после смерти Горького, когда он лишился главного своего защитника. И можно сказать, что после смерти Горького начинается вторая глава в жизни Корина. И мало того, в этот же период сняли с экспозиции в Третьяковской галерее работы его. То есть, можете себе представить, униженный, оскорбленный.
Даже портрет Горького, да?
Все сняли. Вообще, вот так пишет, по крайней мере, исследователь творчества Корина Михайлов о том, что картины были сняты из экспозиции Третьяковской галереи. Абсолютно все. Сейчас, слава богу, в экспозиции находится 5 работ. Это его знаменитый триптих Александр Невский, да, и портреты Жукова, Нестерова, Коненкова и художников Кукрыниксы. Но, к сожалению, сейчас закрыт дом-музей Корина, который находится на Малопироговской, причем закрыт уже давно. Официальная информация, с 2009 года ведутся реставрационные работы. Прошло уже 10 лет, информации нигде нету, комментариев нету. И можно сказать, что в этой связи сегодня творчество Корина испытывает некоторые затруднения, потому что, как хорошо сказал Дмитрий Лихачев, свободный доступ к животворным культурным ценностям – наше общее дело. И мы, конечно, должны иметь доступ туда. Мы ждем, мы надеемся и верим, что дом Корина будет отреставрирован, и мы сможем познакомиться с его творчеством, с его коллекцией икон, которые там находятся, с его обстановкой, с возможностью еще раз прикоснуться к этому гениальному, безусловно, человеку.
Ведь именно там как раз и хранились, сейчас они уже, наверное, перевезены в запасники, этюды Корина к его картине, которая часто называется «Русь уходящая». Но, кстати, очень хотелось бы отметить, что говорит сам Корин по поводу этого названия. Это не уходящая Русь, а Русь существующая, Русь кондовая, настоящая, которая никогда не умирала и не умрет. Она может страдать, ее могут угнетать, но уничтожить ее нельзя. Это он записывает в записных книжках в 63-м году.
Ну, лучше автора, наверное, про свое произведение никто сказать не может. Я всегда говорю, нам, искусствоведам, надо прислушиваться к художникам, надо слышать, о чем они говорят, записывать след за ними. Действительно, хотелось бы видеть эти работы, но надо сказать, что несколько лет назад в Третьяковской галерее была прекрасная выставка Корина, 2017, да? Она произвела на меня просто огромное впечатление. Выставка была сделана замечательно. Понятно, что в отношении к выставкам в Третьяковской галерее самое, что ни на есть, ответственное. Но все-таки хотелось бы иметь доступ, опять же, к этим работам постоянный. Как не хватает вот сейчас этих коринских этюдов, как их называют, хотя, повторяю, для меня это абсолютно, ну не для меня, для всех, для нас, это абсолютно законченные, да, самостоятельные произведения.
У него что, не было до этого никаких персональных выставок?
Ну, поскольку его травили, то, конечно же, персональных выставок не было очень долго, но он участвовал в составе других выставок. Так, в 1944 году, например, в Третьяковской галерее была выставка трех мастеров советского искусства, в составе которых была представлена и живопись Корина. До 1944 года он выставлялся всего 4 раза, и все эти 4 раза были, опять же, в составе других выставок, да, то есть там выставки лучших произведений советских художников, например, или Великая Отечественная война, или там Героический фронт и тыл. То есть он был в составе других мастеров. Потом, конечно, случился прорыв. В 1963 году состоялась уже его персональная выставка в Академии. Это можно, конечно, назвать успехом, и можно сказать, что Корин дожил до своего признания.
Но это ему было уже 70 лет.
Но он дожил. Многие ведь и не доживали. То есть он хотя бы все-таки увидел некий итог своей жизни и смог насладиться теми отзывами, которые люди оставляли на этой выставке. Потому что это был эффект разорвавшейся бомбы. Люди не знали, что в советское время жил художник, который создавал подобные произведения.
И особенно невероятным оказалось то, что на этой выставке оказался святейший патриарх Алексей I. И, да,
интересно.
И к нему как раз подошел Корин и на глазах у всех попросил благословения. Патриарх через какое-то время прислал Корину письмо. «Дорогой Павел Дмитриевич, мне было очень приятно посетить вашу замечательную выставку картин. Мне, конечно, было хорошо известно, какой вы замечательный, многообразный, яркий и плодовитый художник. Но ваша выставка меня поразила тем совершенно исключительным характером ваших произведений, который свидетельствует о вашем великом даровании милостью Божией. Все мне понравилось, все виды ваших работ. Виден большой труд всей жизни и внутреннее осияние, и то, что ни одно из жизненных впечатлений не прошло мимо. Очень хорош Палех с его чудесной русской природой, ароматом православной русской старины. Пейзажи такие характерно русские, нежно певучие, с простором лугов, ощущением шелеста травы, с мелькающими головками простых луговых, но таких милых цветов, с кружевной каймой лесных опушек, уютным ансамблем деревянных строений с их чудесной простотой и сказочной нарядностью. Дома, в которых спокойно и радостно от множества святых икон, тепло от лежанок, уютно от шипящего самовара. Все это не только уходящее, но уже ушедшее, но все же так знакомое и понятное. Хороши пейзажи Италии с их необыкновенными красками и архитектурой, пережившей века, но не утратившей своей значимости. Хороши копии великих мастеров Возрождения и нашего Иванова. Замечательный интерьер Успенского собора. Просто не оторвешься, так все тонко прочувствовано и проработано. Дальше многие образы нашей истории на фоне русской старины. Портреты своеобразны своей какой-то проникновенной остротой. И, наконец, уходящая Русь. Это словно исходит от Святой Руси Нестерова и является ее продолжением. Целая галерея людей, большинство их избравшие путь подвига и иночества, вступающие в него, идущие по нему и его завершающего, и в нежной юности, и в сознательной зрелости, и у ветхих динами, чувствуется сила их внутреннего устроения. Вот мои краткие и несовершенные заметки по поводу посещения и осмотра вашей выставки, дорогой Павел Дмитриевич. Еще раз скажу, что я вынес от посещения ее необыкновенные впечатления. После этих слов художник и написал, что это Русь не уходящая, а существующая, кондовая, настоящая. Кстати, вот мы говорили, как его травили, как возмущались тем, что он антисоветский, монархист, что пишет каких-то там церковников, мракобесов. Но многие люди оставили восторженные отзывы. Они писали: «Это удар в царь колокол. Уходящая Русь для меня – откровение. Я не знал, что Корин такой сильный, чисто русский человек. Как прекрасны его картины русской природы, задушевные, лирические и музыкальные, как русская песня, может быть, чуточку грустные. Над полями слышишь песни жаворонка, в просторе полей – беспредельная Россия. Пейзаж – моя родина». Это гимн русской природе, гимн родине. Такую картину мог написать человек, истинно любящий свою родину. Уважаемый и дорогой Павел Дмитриевич, у нас сейчас нет ни одного такого настоящего живописца, как вы. При исключительном мастерстве ваши работы очень современны и остры. Это прежде всего глубоко психологические образы, высокохудожественные. И, между прочим, Корин потом писал в записных книжках, прочтя вот эти отзывы. «Да, звонил я в царь колокол в страшное лихолетье, когда донос, тюрьма, застенок с пытками страшными, лагеря и расстрел были явлениями обыкновенными. Была мощная поддержка Алексея Максимовича Горького, да, мы говорили. Но когда он умер, я очутился один против всей сволочи. Несмотря на то, что он был глубоко культурным человеком, он не сдерживался, встречая такую изощренную подлость.
Ну, во-первых, это слово литературное, во-вторых, оно заслуженное, а в-третьих, то, что испытывал Павел Корин в те моменты, мы даже представить себе не можем.
Ну вот еще интересные сохранились воспоминания митрополита Петерима Нечаева, и тоже связанные с названием «Русь уходящая». Он пишет: «В Академии художеств была выставка Корина. Были выставлены подлинники его полотен «Русь уходящая». Патриарх сказал: «Сейчас много народу, так что вы сходите, посмотрите, а потом, когда закроется, я тоже схожу. А пока вы мне все расскажете». Он действительно очень хотел посмотреть. И мы пошли. Леня Остапов был еще в Мирском. Я в рясе. А у Пимена, будущий патриарх, был уже крест. Ходим, мы смотрим, а за нами целый хвост народу. Вон уходящая Русь ходит, слышится за спиной. Потом мы спускаемся по лестнице. Ну, уходящая Русь уходит. Мы надеваем рясы в гардеробе, а там с балкона смотрит. Уходящая Русь совсем ушла. Тут Пимен поднимает голову и громко говорит: «А мы еще вернемся».
Очень хорошо.
В ответ раздался несмолкаемый хохот и аплодисменты.
Замечательно. Эпизод для фильма, да, для художественного. Русь, конечно же, не уходящая. Как мы с вами уже говорили, она не может восприниматься в контексте Руси уходящей, хотя бы потому, что на ней изображены четыре патриарха. И один из них – будущий патриарх. Конечно, это уже картина воспринимается в контексте Руси восходящей.
Павел Корин, например, вот о следующей своей выставке, которая была в 65-м году в Соединенных Штатах, устроенной Хаммером, вот братом того знаменитого Хаммера, который увез у нас слишком много наших сокровищ. Вот эта выставка, кстати, там прошла с огромным успехом. Ему писали, Корину: «Ваша выставка – праздник, настоящий праздник русского искусства». Русские спрашивали: «Так неужели Россия еще есть?» Я отвечал: «Россия была, есть и будет».
Удивительность заключается этой картины еще и в том, и загадочность, да, что она одинаково воздействует не только на русские души, да, но и производила фурор и на иностранцев. Вот,
в частности, на этой вот самой выставке вот в Америке.
В Америке, правильно вы
сказали. Все ведущие художники отмечали просто гений.
Просто гений, все соглашались. Ну, а в 63-м году на выставке Академии художеств деятели из Германии тоже отмечали высокий уровень работ Корина и говорили о том, что по силе человеческого характера его образы похожи на образы героев Достоевского. А мы знаем, как роман Достоевского читает весь мир. То есть это было признание всемирное. И Корин это, ну, пусть в 70 лет, но это смог ощутить, и это очень важно. Конечно, по силе человеческого духа портреты коринские превосходят все возможные портреты в 20 веке. Но патриарх Алексий отметил его и пейзажи. Действительно, они певучие, музыкальные. И не только он, но и многие говорили о том, что он продолжатель нестеровских традиций, продолжатель лучших традиций русского изобразительного слова.
Не только слово, но, как мы говорили, и музыки. И вот он, например, даже говорил о том, что часто, слушая колокольный звон, представлял себе, какой он изобразит пейзаж. И он специально ездил в свое село Палех, чтобы слушать этот колокольный звон. Вот он писал, сколько раз в час заката я любовался этим видом, сколько раз в этот час я слушал вечерний звон. Звон в Палехе был торжественный и задушевный. Он несся по полям и лесам, наполняя собой всю природу, и она, притихшая, слушала его. И я слушал вместе с ней, и как хорошо думалось и мечталось. Действительно, его величайшие панорамные композиции возбуждали в душе каждого русского человека и восторг, и немного грустные чувства. Наша скромная среднерусская природа нам дарует именно такого рода чувства. Чувство задумчивости, чувство не только непростой мечтательности и любования красотой, но и мыслей о смысле жизни. А вот по поводу, кстати, колокольного звона, еще в 1934 году Павел Дмитриевич узнал о том, что в его родном Палехе был прекращен колокольный звон. Вот тот самый, в который он вслушивался. Ему написали, что колокол сбросили с колокольни, и он разбился. Корин пишет: «Звона нет, сброшен и разбит. Конец Палеху. Несколько веков раздавался этот звон по нашим полям и весям. Замолк навеки. Нет звона. Ничего не будет. Конец».
Пейзаж у него был говорящим и в исторических картинах. Он везде был одним из главных действующих персонажей. Мы это с вами сейчас увидим, когда начнем говорить о его работах в историческом жанре. И возвращаясь к той главе, когда Корину пришлось жить, да, без поддержки Максима Горького, ему приходилось заниматься реставрацией. Он, конечно, был скован в творческих каких-то решениях, но надо было как-то выживать. К тому же его чуть не выгнали из мастерской. Надо сказать, что только обращение к Алексею Толстому его спасло. То есть Алексей Толстой ему действительно очень помог. Но в 1939 году, слава богу, комитет по делам искусств обращается к Корину для создания галерей выдающихся деятелей советской культуры. Конечно, это была возможность жить творческой жизнью, да, и продолжать заниматься тем, без чего, конечно, Корин жить уже не мог. И начинает он с портрета актера известного Леонида Мироновича Леонидова. Интересно, по воспоминаниям современников, читать о Леонидове. Он был актером ХАТа, интересен и замечателен, но был мрачноват в жизни. То есть на сцене был интересен, да, в жизни имел такую вот недоверчивость ко всему происходящему. А у Корина была другая замечательная особенность. Он, когда писал портреты, он не любил разговаривать во время работы. И второй такой момент, он никогда не показывал незаконченную работу. Мало того, он носил с собой такой плоский ящичек, и в этот ящичек эту работу упаковывал. А сеансы, ну, скажем, в среднем на один портрет у Корина уходило от 20 до 40 сеансов. Сеанс длился в среднем 3 часа. И вот любопытно, когда он писал Леонидова, актер мрачновато молчал, недоверчиво смотрел на Корина. Корин не разговаривал, потом молча убирал работу в ящичек и уходил. То есть состояние атмосферы было, наверное, очень гнетущее. Оба с характером, оба люди сильные, и каждый, в общем-то, не сдавался. В конце концов, актер сказал, что больше не хочет позировать. И после того, как он увидел произведение, он, конечно, воспринял это очень хорошо, и атмосфера недоверия, скажем так, закончилась.
Но он еще после этого говорил, что если вы хотите понять, кто такой Леонид Леонидов, посмотрите на мой портрет, написанный Корином. И вот если говорить о вот этой манере общения во время сеансов, еще вспоминается, как будущий патриарх Пимен позировал еще для Руси уходящей Корину. Он прекрасно знал, что Корин никогда не показывает недописанную работу. И он никогда не просил его показать, и более того, он даже не посмотрел, когда тот закончил эту работу. Монах.
Вот это удивительно.
Это монах.
Да, это говорит о полном доверии, о полном согласии.
Но еще помните, вы рассказывали в прошлой передаче о том, как он писал одну монахиню, которая держала в одной руке свечу, а в другой крест.
И молилась в это время.
И крест аж у нее чуть не закипел в руке, настолько был горячим. Так ведь она даже не сказала ему своего имени, она пришла просто как монахиня, по послушанию ушла и тоже не взглянула на этот портрет.
Да, совершенно верно. Прасковья Тихоновна, когда хотела взять у нее этот крест, выронила его, не смогла удержать, такой он был горячий.
Молитвы.
Да, от молитвы. А та не чувствовала, это действительно так. Ну вот вы очень хорошо вспомнили сейчас портреты к уходящей Руси. Я бы не побоялась их сравнить с портретами светскими, потому что Корин не поменял своего творческого подхода. Он не вводил в интерьер ничего лишнего, когда изображал светских деятелей. Он всегда писал с натуры. Он никогда не вводил в портрет лишних деталей. Он не хотел отвлекаться от образа самого портретируемого. И если в иконе, главный это лик, то в портрете это, конечно, главный человек. И его характер, который может проявляться как угодно, и в движении, и в какой-то постановке самой фигуры, и во взгляде.
Ну вот он сам пишет, Корин. «Портрет – вещь страшно трудная, ведь тут имеешь дело с человеком. Я всегда мучаюсь, когда пишу портрет. Каждый дается мне ценой непомерных мук. Иногда месяц-два только и думаешь о человеке, прежде чем начать его писать. Ведь тут мало внешнего сходства. Надо что-то уловить в человеке, часто то, чего он сам о себе не знает. Натура – всегда только отправная точка». Портрет нельзя писать без воображения. Художник без воображения не творец. А самого Корина, вот его портретную живопись, сравнивают с Микеланджело. И его даже называли русским Микеланджело.
Портреты Павла Корина не сравнить даже с титанами эпохи Возрождения по силе духовного звучания. И русский портрет – это прежде всего портрет о силе человеческого духа. И здесь в том числе и о силе смирения, как мы видели в портретах к уходящей Руси.
Вот сам Корин, кстати, об этом и пишет. «Дух в человеке главное. Первым, кто раскрыл в искусстве всю мощь духа человеческого, был Микеланджело. И мне, в меру моих возможностей, хочется воспеть человеческий дух. Поэтому я ищу в жизни людей, в которых сильно духовное содержание, и пишу их. Я никогда не забуду одного из тех, кого я писал. Он говорил, мне нужно немножечко веры. Немножечко веры. Как хорошо сказано. Вера – это великая вещь. Помните рассказ Джека Лондона «Вера отцов»? Молодой человек, который сам не веровал, за веру отцов пошел на смерть. Вера – это одно из самых замечательных проявлений человеческого духа. Превыше всего – ценю в человеке веру. Веру в широком смысле.
Наверное, счастье позировать такому человеку, но и, наверное, слишком страшно, потому что он может вытащить такую правду о тебе, такую сокровенную, готов ли ты встретиться с самим собой, с подлинным, да? То есть вот это умение вытаскивать из модели настоящее, в этом и есть сила Павла Корина.
Но он же не карикатурист, он вытаскивал силу духа. И поэтому нет ни одного человека, которого он писал, который был бы недоволен тем, что вот он написал. Маршал Жуков, вот когда он писал его портрет, он сказал, что такое выражение лица, скорее всего, у меня было на поле боя.
Это лучшая похвала. Тем более, что сеансов было очень мало на самом деле. Жуков не мог 40 сеансов, да, правильно провести с Кориным. И Корин был очень скован, конечно. Тем не менее, ему удалось схватить образ Жукова. В воспоминаниях Павел Дмитриевич пишет: «Показал портрет маршалу Жукову, и портрет ему понравился. Маршал сказал в портрете: лицо полевое, и переспросил: почему полевое? Он ответил: такое бывает на поле боя». Елен, я думаю, что он и не стал бы писать портрет человека без внутренней содержательности. Почему мы говорим «портреты удачные»? Просто он не брался, наверное, за то, что ему казалось, он не сможет осилить, или то, что было ему неинтересно.
Но вот у него была, между прочим, мечта написать портрет Юрия Гагарина. И он пишет: «Почему летит русский парень? В этом полете соединены дерзновенный гений мысли и беззаветная отвага. Это мог впервые сделать только русский. Здесь та же подспудная сила, которая влекла русских солдат закрывать своим телом вражескую амбразуру. Американец не мог бы, ему нужны удобства».
Много интересного можно узнать от самого первоисточника, да?
Из его записных книжек. Вот.
И все модели ведь они у него живые, в них нет статики. Самый, конечно, блестящий, безусловно, портрет — это, конечно, портрет Михаила Нестерова. Ведь это был не просто учитель, это был его друг. Вспомним, да, он писал письма из Италии только двум людям: Прасковье Тихоновне, своей супруге, и Михаилу Нестерову.
Они дружили с семьями.
Они, да, дружили с семьями. И Корин с робостью подходит к этой задаче. Ведь Нестеров был не просто хорошим, талантливым, да, живописцем. Он был еще и художником-мыслителем, был художником религиозно-философского направления. И его оценка для Корина была, ну, понятно, самой важной. И неуверенность Корина в этом смысле понятна. Первый раз он приступает к рисунку в 1932 году. Он пишет Нестерова на фоне пейзажа, чем-то это напоминает автопортрет Нестерова. Но, однако, замысел не получает своего развития, и только в 1939 году Корин опять возвращается к этой мысли. Вот когда спрашивают тоже художников, сколько времени тебе понадобилось написать ту или иную картину или тот или иной портрет, формально художник ответит: 30 сеансов, да? Но мы же понимаем прекрасно, что замысел иногда годами вынашивается, и иногда жизни не хватает, чтобы написать картину, да? Мы говорили об этом, Русь уходящая. Поэтому 1932-1939 год, то есть 7 лет он эту идею вынашивал, он думал, пытался делать зарисовки. И совершенно неожиданно во время оживленного разговора к Нестерову пришел известный религиозный деятель, друг и богослов Валентин Тернавцев. Нестеров начинает активно жестикулировать, а Корин, схватив бумагу и карандаш, сумел запечатлеть его в этом состоянии. Любопытно, что Нестеров поставил ему ограничение: не пиши меня в профиль, хватит с меня малютинского портрета. Но данный рисунок Нестеров одобрил. И таким образом, получив предварительное одобрение, Корин пишет портрет Нестерова. Вы посмотрите, Елена, как здорово художник пишет Нестерова жестикулирующим, как характерно он отмечает его правую руку. Три средних пальца вытянуты вперед, а мизинец и безымянный загнуты, да, а большой отставлен в сторону. Мы сразу видим, что перед нами очень незаурядная личность, очень необычный человек. И вот в его жестах, в его манере сидеть мы видим порыв, такое ощущение, что не успевает сам за своей мыслью. Постановка фигуры, руки, пальцы, лицо. Сам Корин, мне кажется, во время написания этого портрета, он так подчинился вот этой стихии Нестерова, что даже его мазок становится более экспрессивным во время написания головы. А к голове Корин, он всегда начинал вообще с головы. Он считал, что самое главное в портрете — это, конечно, голова. И у него мазок похож на глину. То есть он фактически...
То есть пастозный такой.
Пастозный, экспрессивный. И если вот посмотреть внимательно, да, на это изображение, то создается ощущение, что краска как глина. То есть он как будто лепит голову с предельной пластической осязательностью. Ну, да. Есть такое ощущение, да?
Да, есть.
Все, мазок, жестикуляция, и нет ни одной лишней детали. Художник отвечает за каждый свой мазок, за каждую линию, за каждый поворот головы. Он добивается предельной цельности образа. Возможно, сказывается его генетическая память иконописца, чтобы отсеять все лишнее, все ненужное и подчеркнуть только главное в портрете, только то, что важно, сущность человека, его
вот,
меру.
Как вы сказали, в иконе главный лик, да. Но и жесты иконы, они тоже очень говорящие.
Можно назвать это и прозорливостью, или интуицией, там, или знанием человеческой психологии, но ни в коем случае этого нельзя достичь при помощи многолетнего обучения. Это, конечно, дар, который был дан Корину, да, от рождения. В данном случае вот определять вот это состояние духовного, определять его меру, безусловно.
Да. И не только, но и его сердечного мира. Вот сам Корин, он, например, говорил о том, что он проживает с человеком его жизнь, что он сопереживает его боли. Поэтому ему так трудно давались портреты. Ему надо было прожить с человеком его боль, трагедию его жизни. Вот поэтому этюды к Руси уходящей так потрясают, что там мы видим действительно истинную трагедию.
И он жил с ними, он сопереживал с ними. И точно так же при написании светских портретов. Если вспомним, как он писал Алексея Максимовича, да, его тоже друга и покровителя.
А вот он, мне кажется, статичен портрет.
Более статичен, писал его уже в преклонном возрасте.
Ну, он написан в полный рост.
В полный рост.
Как больной человек, он опирается на палку.
Ну и не забываем, что это один из первых портретов, с которых стартовал Корин как портретист светского, да, вот такого направления. Но дался им этот портрет кровью и потом. И вот в дневниках он пишет, что Алексей Максимович заметил, глаза-то у вас ввалились. И действительно, своей жене он пишет, после писания все чай пил, мне очень хотелось. Как будто выходит, завтра еще трудный день. Второй день прошел благополучно, не испортил, а двинул дальше. Жду с нетерпением завтрашнего дня. Хочется скорее продолжать. И в конце концов он пишет. Хвалит мой портрет, говорят, что он самый лучший из всех писанных с Алексеем Максимовичем. Сам Алексей Максимович доволен, а у меня душа в пятки уходит. Знаю, что начинаю другой раз здорово, окончаю пакостно. Ну ладно, завтра надо себя подобрать и завинтить. Завтра он должен выйти. Ой, Пашенька, как мне все это трудно дается.
И тем не менее, какой изумительный итальянский пейзаж за спиной Алексея Максимовича Горького на этом полотне. Сколько в нем воздуха, итальянского неба.
Вот, пожалуйста, вам тоже активность пейзажа, да, в портрете Горького. Но для меня портрет Нестерова, конечно, намного интереснее.
Да.
Там нет пейзажа. Именно потому, что для Корина в данном случае... И интереснее, чтобы ничто не отвлекало от внутреннего состояния его любимого учителя. Видимо, я не знаю, сложно сказать, художник иногда сам не отдает себе отчет и делает это интуитивно. Видимо, когда он задумал Максима Горького на фоне пейзажа, в какой-то степени он не смог проникнуть в его внутреннюю составляющую. Не знаю.
Но это был как бы знак того, что Алексей Максимович Горький постоянно ездил в Италию.
Возможно, и это тоже.
Хотя он там стоит как чисто русский человек.
Как русский богатырь, несломленный, широкоплечий, высокий, очень красивый, очень хороший портрет. Но не надо забывать, что он никогда не придавал привлекательность дополнительной своим моделям. Да? То есть, если... Это был уже старик с морщинами, пожилой человек, да, то есть, или, как помните, у Алексея Толстого такой непривлекательный, мягко говоря, тяжеловесный подбородок, да.
Это портрет Алексея Толстого.
Да, замечательный портрет.
Но, кстати, этим он и запоминается.
А, конечно, это, конечно, и он ни в коем случае никоим образом не делает худшую модель. Просто он не идеализировал. И в церковных портретах, и в светских портретах нет идеализации. И в какой-то степени это беспощадный реализм. Интересно, что даже в цветовой гамме Корин избегал полутонов. Он любил контрастные цвета. Вот в этом, даже в манере письма и в цветовой гамме Корин был очень индивидуален. И
вот мы говорили ведь об этом, когда обсуждали его главный этюд «К Руси уходящей», что там тоже все построено на контрастах.
Это, опять же, интуитивно. Это его талант и его мера постижения окружающего мира, мера постижения другого человека.
Прозвучала вторая передача о великом русском художнике Павле Корине. О нем рассказала кандидат искусствоведения, государственный эксперт по культурным ценностям Анастасия Миронова. Передачу провела и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Продолжение следует. Вы прослушали передачу «Благовест и набат русского реализма».
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Тяжко болящей Аллы, болящего протоиерея Андрея, Людмилы, Елены, Валерия, Никиты, Ларисы, Татьяны, Олега, Ольги, Петра, Ольги, Александра, Валентины, Сергия, Галины, Валентины, Лидии, болящей Нины.
Братья и сестры, дамы и господа, я обращаюсь к вам от имени Радио Радонеж и из студии Радио Радонеж. Наше радио – это, ну, не будем заниматься самовосхвалением, но тем не менее, это единственное влиятельное, консервативное христианское радио на всю Россию. И этот уникальный феномен культуры уже несколько лет на ладан дышит, поскольку он построен на энтузиазме, поскольку здесь очень маленькие зарплаты, поскольку здесь работают в значительной степени за интерес, и поскольку у нас, в общем, спонсор – это явление вымирающее, я прошу вас, если вы сохранить хотите радио «Радонеж», этот феномен настоящего христианского консервативного радио, чтобы он не завял, чтобы он не умер окончательно, пожалуйста, делайте пожертвования. Я очень вас прошу. Благодарю вас за внимание.
Это был один из наших авторов, доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин.